Военные маневры вокруг Украины. Искусственный хаос – главное оружие Владимира Путина. Запад предупреждает Москву. Вторжение на чужую территорию чревато последствиями. Кремль отрицает наличие агрессивных планов. Чем отличается нынешнее перемещение российских войск на границе с Донбассом от прежних? Готов ли Кремль еще больше поднять градус гибридной войны с Америкой и Европой? Также в нашей программе.
Защитники мемориала собрались у Верховного суда.
Угроза мемориалу – это угроза свободе теоретической науки в России.
Российский народ против ковидной сегрегации.
Внедряемая по стране система QR-кодов является антиконституционной.
Путин уволил главу ФСИН. Пытки закончатся?
На самом деле, пытки в нашей стране проходят уже десятилетия в местах лишения свободы.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 47-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Уходящая неделя стала самой насыщенной за последнее время сообщениями о массовой переброске российских войск на запад страны и чуть ли о неизбежном наступлении России на Украину. Текущее наращивание военных сил на границе – уже вторая история такого рода за короткое время. Предыдущая, весенняя, тоже сопровождалась переброской войск и закончилась встречей Байдена с Путиным. О том, как развивался нынешний сценарий информационного противостояния Москвы и Вашингтона вокруг Украины, в материале Александры Шевченко.
Передвижение российских войск у границ с Украиной вызывает озабоченность в США и Европе. Об этом 30 октября написала «Вашингтон-Пост». Американские и европейские официальные лица анонимно объяснили журналистам, что передвижение российских войск вызвано ужесточением позиции Кремля по отношению к Украине. 1 ноября издание «Политика» опубликовало спутниковые снимки. Это город Ельня, Смоленская область, примерно 250 километров до украинской границы. На фото российская техника, танки, самоходные артиллерийские установки. Разница с сентябрьским снимком очевидна. Уже 2 ноября в Москву приехал глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Как сообщала CNN, чтобы предостеречь Кремль от действий против Украины. Глава ЦРУ встретился с главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Тот еще скажет свое слово. А в Украине не замечали скопления российских войск у своих границ. Сообщение в американской прессе опровергало Минобороны. Правда, недолго. 10 ноября президент Зеленский признал, Россия стягивает вооруженные группировки границы, но ничего удивительного.
Я надеюсь, теперь весь мир увидит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч военных на нашей границе. Наша армия готова дать отпор кому угодно, когда угодно и где угодно.
Это вам ответ на военные учения в Черном море, сказал Путин. Его взволновали совместные тренировки Украины, США, Румынии и Турции, их флот и авиация.
Организовали неплановые учения в Черном море. Создается впечатление, что нам не дают расслабиться. Но пусть знают, что мы и не расслабляемся.
Зачем Путин перебрасывает войска к Украине, непонятно, сказал министр обороны США 17 ноября.
По правде говоря, мы не знаем наверняка, что задумал господин Путин. Но эти передвижения войск определенно привлекли наше внимание. И я бы призвал Россию быть более прозрачной относительно своих действий.
Обеспокоенность Запада понравилась Путину.
Вот наши предупреждения последнего времени они все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах на какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны.
А еще Путин потребовал гарантии безопасности, чтобы НАТО не прирастало Украиной. На следующий день, 19 ноября, Нью-Йорк Таймс написала, что США предупредили союзников о возможном вторжении России в Украину. Источники издания заявили, есть немного времени, чтобы остановить Россию от начала военных действий. При этом американская и британская разведки убедились – Путин может взять под контроль большую часть Украины или на фоне хаоса привести к власти пророссийского ставленника. Госсекретарь США выражался как дипломат.
У нас есть реальная обеспокоенность по поводу необычной военной активности России на границе с Украиной. У нас есть реальная обеспокоенность по поводу некоторых высказываний, которые мы слышим из России, а также в социальных сетях. Мы не знаем, каковы намерения президента Путина, но мы знаем, что происходило в прошлом.
Цель Путина – подготовка к быстрому, крупномасштабному вторжению в Украину, написал Bloomberg 21 ноября. Со ссылкой на американскую разведку назвали и время операции – начало 22 года, и даже сценарий. Российские войска якобы зайдут в Украину с трех сторон – из аннексированного Крыма, Беларуси и самой России. Всего около 100 тысяч солдат при поддержке авиации. Россия готовится к войне в конце января-начале февраля, сообщил Military Times глава управления военной разведки Украины Кирилл Буданов. Интервью с ним вышло 21 ноября. Буданов даже карту показал, мол, Россия может высадить десант в Мариуполе и Одессе, вторгнуться через Беларусь. В Москве все обвинения отвергли.
Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана, то есть Соединенные Штаты Америки.
Секретарь российского совбеза Патрушев сказал в интервью, что, цитата, «в любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах». Стягивание войск продолжалось и в 20-х числах ноября. Зеленский уверял, что готов ко всему.
Вероятность продолжения мощной эскалации со стороны России или со стороны боевиков, которых она поддерживает, существует каждый день. Что мы должны знать? Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации.
Глава НАТО предупредил Россию, что ей дорого обойдется любое применение силы против Украины.
Это наращивание вооруженных сил не было спровоцировано, потому что необъяснимо. Оно повышает напряженность и чревато просчетами. Также ясно, что если Россия применит силу против Украины, у этого будет цена. У этого будут последствия, и поэтому мы продолжаем призывать Россию к деэскалации.
Российские аналитики скептически оценивают начало большой военной кампании на территории соседнего государства. Запад, в свою очередь, еще раз напомню, предупреждает Москву. Вторжение в Украину чревато последствиями. С нами на связи политолог Андрей Пианковский из Вашингтона, а из Москвы политик Франц Клинцевич. Господа, здравствуйте. Андрей Андреевич, вам первый вопрос. Скажите, искусственный хаос – это главное оружие Владимира Путина, считают многие эксперты. Удается ли президенту России держать в напряжении Запад, Украину и их, в том числе, собственных граждан?
Ну, судя по той реакции, которую нам продемонстрировали, удается. Но мне кажется, все рациональные аргументы говорят против возможности масштабного военного вторжения. Это и готовность украинской армии, украинского общества к сопротивлению. Это и та цена, которую Запад наконец ясно формулирует. Путину придется заплатить за такую агрессию. Цена – это военная поддержка Украины, любая, кроме, разумеется, непосредственного участия натовских дивизий в военных действиях на Украине. Снабжение вооружениями, которые сейчас происходят каждый день, советники, инструкции и так далее. Но самые болезненные для режима будут так называемые адские санкции, которые будут наложены. Это нефтяное и газовое эмбарго и арест русского триллиона активов путинской верхушки, находящихся в юрисдикции Соединенных Штатов. Но давайте, то есть, еще раз повторю, это будет крайне нерациональное решение, которое приведет к тяжелейшим последствиям, как для режима, так и для России в целом. Не говоря уже о гибели десятков тысяч людей с обеих сторон в ходе этой войны. Исключать такой вот сценарий невозможно.
Вопрос Францу Адамовичу, экс-сенатору. Господин Клинцевич, скажите, в каком случае Путин может двинуть войска в Украину, учитывая тот факт, Внимание! Президент Зеленский – это не ястреб войны, и он ни разу не говорил о силовом решении проблемы Донбасса.
И Путин, с точки зрения реальных событий, все, что касается Украины, как верховный главнокомандующий, не готовит никакое вторжение, нет никакой концентрации войск, нет реакции. И сегодня, вот посмотрев перед передачей вот некие вот демонстративные вещи, это все элементы информационно-психологической атаки и подготовки, которая так истерично готовится Западом. Притом, вы поймите правильно, у нас даже шутят. Уж там никак не хотят, так далее. И кто это понимает, что Петров и Баширов сегодня не Украиной занимаются, а Лосем и Рашкиным, и так далее. Вот в этой связи я, вот, честно говоря, не очень понимаю, что, значит, я, вернее, понимаю, для чего это делается, но я не понимаю, зачем на таком высоком уровне люди теряют свой авторитет. Но даже заявление, которое было с некой мультипликацией, якобы показанной от начальника разведки военной Украины, с возможными планами. Ну, послушайте, у меня младший внук нарисовал бы лучше из того, как там изображено. Я уже не говорю про военную грамотность вот этих планов. Но позавчера, по-моему, или вчера, Совет безопасности, национальной безопасности Украины и обороны сам заявил, что у нас данных о сосредоточении на границах российских войск нет. Все высшие должностные лица России сказали, что не готовятся, не участвуют и не предпринимают. Зеленский ведет соответственно. Но почему-то вот к этим всем действиям очень серьезно подталкивают Украину, подталкивают военных. Ну и последнее. Когда мы понимаем про активность, которую проводит НАТО вдоль границ, и на эту активность мы реагируем, в данном случае военным делом, ну уж вы извините, так делают любые. Но скажите, как реагировали бы Соединенные Штаты на нашу активность, если бы мы там предпринимали какие-то действия?
Господин Фианковский, в одном из своих постов вы пишете, Путин, и как раз вы еще это и повторили сегодня, Путин никогда еще не получал от коллективного Запада столь серьезных предупреждений и вряд ли начнет войну. А был ли случай, когда Путин испугался и дал задний ход?
Ну, Карабахская война, Турция, страна НАТО, активно выступила вместе с Азербайджаном против государства, входящего вместе с Россией в так называемое соглашение о коллективной безопасности. Ну, я не хочу рассуждать в терминах таких пацанских, дворовых, испугался, не испугался, но Путин почел нерациональным вступать в столкновение, которое могло бы привести его к военному конфликту с Турцией. Так что он прислушивается к разумным аргументам, подкрепляемым силой.
Спасибо, Андрей Андреевич. Господин Клинцевич, скажите, вы, конечно же, исключаете большую войну, вы об этом сказали и какие-то аргументы продемонстрировали. Скажите, а вот если, не дай бог, ну, естественно, Путину мало кто верит, давайте уж согласимся, потому что есть факт аннексии Крыма, есть, значит, война в Донбассе. Большая война – это колоссальные потери, тысячи погибших солдат и офицеров. Вот российский народ, на ваш взгляд, готов на эти жертвы во славу Путина?
Нет, об этом речь не идет, и Путин не готовит войну во свою славу. Он отстаивает интересы России, и то, что сегодня происходит, и как грамотно, как один из самых опытных политиков мира, Путин действует, на мой взгляд, абсолютно грамотно, конкретно и компетентно. Но уж если то, что вы говорите, и то, что мы видим, как коллективный Запад, особенно американцы, напряженно, самым серьезным образом подталкивают и стравливают Россию и Украину, чтобы славяне воевали друг с дружкой. И если вдруг начнется какая-то на этом фоне явная угроза стране и нашей территории, то вы поверьте, мало никому не покажется. И в данном случае вот эта компетенция Путина, его уверенность, опыт, знание обстановки и состояние своих вооруженных сил позволит надежно защитить Россию. Поверьте мне. А что касается Украины, говорил, говорю и буду говорить, как говорят, в том числе и наши руководители. Это наши братья, мы с ними наладим свои отношения, нас поссорили извне, и рано или поздно это все поймут.
Франц Адамович, я просто несколько слов по поводу вашего этого высказывания. Вы говорите, угроза российской территории. Давайте согласиться с тем, что никто российской территории и России вообще никогда и не угрожал, и не угрожает. Господа, с чем может столкнуться Россия, если Путин двинет войска на Киев? Нам расскажет военный аналитик Украинского института стратегических исследований Николай Белесков. Давайте его послушаем.
Все
минуты.
Будет зависеть от конкретного сценария. То есть сценарии есть разные. Если это сценарий, соответственно, только обострения на Донбассе, локального обострения, это один сценарий. Если это, например, сценарий, который будет задействовать, то есть вода для Крыма, это другой сценарий. Но если это, конечно, сценарий, который, например, не исключает Главное управление разведки Министерства обороны, то есть ту карту, которую мы видели в прошлом выходных, то это, конечно, другой сценарий, то есть иной комплект сил. В любых случаях будут реагировать, то есть за эти годы войны в Генеральном штабе, у командования Объединенных сил, есть планы, то есть какие силы нужно будет задействовать, какие средства перебрасывать на соответствующее направление. То есть тут будет все зависеть от того, каких масштабов это будут действия. То есть одно дело это какое-то локальное обострение или на Донбассе, или иное локальное обострение. Совсем, конечно, другое дело это обострение по всему периметру совместной границы с Российской Федерацией. И, к сожалению, да, Россия, она как бы намекает своими перемещениями войск, что они готовы действовать на всех ключевых операционных направлениях, ну то есть будут задействовать более масштабные планы. В случае полномасштабной агрессии руководящие документы Министерства обороны, они не то что не исключают, они четко, это открытый документ, они предусматривают то, что нужно будет для пополнения сил, то есть производить как минимум две волны мобилизации. Но опять же, это сценарий полномасштабной агрессии. В России, насколько я понимаю, есть и другие сценарии. И сценарий, как минимум, номер один, это, например, обострение по линии разграничения на Донбассе, которое, как минимум, позволит сказать опять, а нас здесь нет. То есть это наименее рискованный план, и он, например, не будет предусматривать мобилизации, как такой масштабной. То есть для реагирования будут использоваться части регулярной армии, то есть которые есть сейчас. Поэтому такая возможность предусматривается, это четко прописано в наших документах, но это сценарий полномасштабной агрессии, опять же.
Андрей Андреевич, у меня к вам такой вопрос. Вот все передвижение войск на границе с Украиной, это есть, по версии аналитиков, ультиматум Западу. Это не вступление Украины в НАТО, это отказ от всяких маневров военных в Черном море и эмбарго на поставки летального оружия. Запад подастся на этот, если хотите сказать, шантаж?
Да, вы правы. Конечно, это давление на Запад. Не случайно Путин и вся наша пропаганда так отчаянно добивается встречи с Байденом. Вот каждый день из каждого чайника в Москве говорится что-то о грядущей встрече Байдена с Путиным. Почти по формуле Байден вот приедет, Байден нас рассудит. Путин хочет развить успех, которого он добился на личной встрече с Байденом в Женеве. Каким-то образом ему удалось выдавить из Байдена формулу о необходимости выполнения Минских соглашений и даже, кажется, особого статуса. Вот Москва добивается покорности Украины в течение последних 8 лет именно методом присоединения Украины к ОРДО. Оно требует от Киева легализовать в украинском политическом правовом поле свой военный террористический плацдарм Ордо и таким образом, так сказать, уничтожить украинское государство. Вот Москва еще не потеряла надежду подключить Байдена вот к этому давлению, но насколько я могу судить, находясь здесь в Вашингтоне, это уже не пройдет. Ведь когда Байден вернулся 17 июня с саммита в Женеве, даже верная ему CNN приветствовала его лозунгом, заголовком «Путин получил от Байдена все, что хотел». Сейчас настроения в Вашингтоне совершенно другие. Это не настроение, разумеется, войны с Россией. Никто этого не желает, безумие, война между ядерными государствами, но это твердая готовность помочь Украине вот тем, что я уже перечислил, в случае масштабной агрессии. И, видимо, это сработает. Я, между прочим, очень рад, что, несмотря на абсолютно противоположные взгляды, мы с коллегой Клинцевичем согласились на том, что крупномасштабная война в ближайшее время вряд ли возможна.
Франц Адамович, помимо военных маневров, да, идет информационная война. На ваш взгляд, Путин и Кремль выигрывают эту информационную войну в глазах собственного населения? Удается ли продать россиянам, что Украина это сплошь бандеровцы, хунта и нацисты?
Ну, во-первых, они доминируют, они сегодня управляют процессом, они играют очень важную роль в обществе, и, к сожалению, украинское население запугано, это знают. Мы люди русские, мы общаемся с друг другом, мы понимаем. Сегодня из того, что происходит, Андрей, вот даже при том, что я очень вас уважаю с точки зрения того мастерства журналистского, той объективности, которую вы всегда демонстрируете. Сегодня я вижу однозначную установочную вещь, связанную с тем, что вокруг Украины идут страшные маневры, и Россия готовится к вторжению. Но люди, живущие на российской территории, на сопредельных областях, во-первых, не видят ни танков, ни движений, ни каких-то перемещений, ни подготовки. Все первые лица страны говорят о том, что мы не собираемся. В безумии надо представить, чтобы Россия взяла своими войсками, напала и пошла на Киев, как говорил какой-то эксперт. В безумии. Я человек военный, всю жизнь в погонах и занимался обороной безопасности. Я понимаю, что такое украинский солдат. Мы с офицерами украинскими, которые сидят или учились в училищах, или в одних и тех же академиях. Они такой же дух и содержание, как любой русский человек. И сегодня в этих условиях почему-то нас пытаются столкнуть, пытаясь на этой фоне дискредитировать российскую власть. Послушайте, я сегодня простой общественный деятель и так далее. Я знаю все плюсы и минусы, но я страшно неприемлем, не терплю несправедливости. И в данной несправедливости попытку опять столкнуть русских и украинцев – это последствия, которые связаны с долгоиграющей пластинкой молодых людей, с подготовленными фейками вот этого этой неприязни. Послушайте, руководители приходят и уходят, а отношения между народами остаются. Мы, в отличие от всех американцев и англичан, всегда будем жить рядом и вместе. И сегодня никто не собирается воевать. И никакой народ, никакому правителю не позволит это сделать. Но самое страшное, что мы говорим сегодня, что никто не собирается и подготовки не ведет. Но вы говорите, вокруг маневры, движения, Россия готовится. Честно слово, мне это вот крайне неприятно. Я даже немножко пожалел, что принял участие в этом содержании. А что касается геополитики, переиграть Путина, поверьте мне, сегодня правителям в стране, тем более Байдену, не удастся. Путин слишком умен, силен и активен. Он знает, что хочет и что хочет российский народ.
Франц Адамович, ну, во-первых, мы рады, что вы принимаете участие в нашей программе. Во-вторых, вы комплиментарно высказались в адрес Андрея Пианковского. В-третьих, вы ушли все-таки от моего вопроса по поводу пропаганды, где Украина представлена на российских телеканалах как сплошные бандеровцы, нацисты и так далее. Я все-таки адресую теперь вопрос, а точнее говоря, предоставлю слово господину Пианковскому, чтобы он отреагировал на то, что вы сказали.
Ну, во-первых, на меня очень большое впечатление произвело вот последнее выступление Франца Адамовича. Не потому, что он сказал какие-то добрые слова в мой адрес, но это потому, что я разделяю эти чувства вот до последнего его слова. Он же повторял то, что я говорил по существу, о том, что война между Украиной и Россией была бы безумием. Ну вот, Франц Анатольевич, вас давно не видно на кремлевских шоу, на котором я наблюдаю, но там вот вы же знаете, что там масса людей, которые выступают с такими провокационными заявлениями, толкающими, кстати, к войне, обсуждают различные планы смены власти, уничтожения бендеровского фашистского режима и так далее. Согласитесь, что какая-то пропагандистская стратегия такая партия войны, она и существует в России. И наша общая задача ее остановить. Поэтому, мне кажется, наша сегодняшняя передача какой-то шаг к этому.
Франц Адамович, если бы вернуться к Донбассу, чего добился Путин в оккупированной части этой территории украинской? Ну, понятно, что он раздал российские паспорта, а дальше что? Это нищая территория, и откуда бежит народ? Кто, часть народа бежит в большую Украину, часть с российскими паспортами идет в Россию. Сама эта зона, она мертвая, у нее нет никаких перспектив и будущего. Вот что вы думаете по поводу этой части Донбасса, которая находится под контролем Москвы?
Ну, я думаю, что в данном случае вы правильно выполняете свою главную задачу, так как сегодня коллективный Запад, особенно англосаксы, они хотят, чтобы территория Донбасса была очищена от русских людей, а там именно русские люди живут, и была только территория, столь важная сегодня, в которой крайне заинтересован Европа и Америка особенно, в том числе и с точки зрения возможных появлений баз, создания соответствующих плацдармов. Что касается России и участия, ну, послушайте, это очевидная глупость. Если мы помогаем людям, чтобы они не умерли с голода, потому что Украина не поит, не кормит, и только убивает, и так далее. Ну, кто-то же должен помочь русским людям. И другое дело, что я все время критиковал, что эта помощь очень малая, что пенсии малые и так далее, и не больше. Там нет ни войск, там нет никакого участия России. Россия просто не допускает геноцид. И, ребята, замалчивая потом, если бы нацбаты, которые сегодня сформированы по большому счету с открытого криминала. Поверьте мне, я говорю не как политик, а как в прошлом полковник, который умел анализировать и собирать информацию. И отвечаю всегда за каждое слово. Так как я отвечаю за каждое слово, я Андрею говорю о том, что там современных шоу не все мне нравится, поэтому я не на все хожу. Но периодически я там появляюсь, когда вижу, что тема важная, и я могу, по крайней мере, в ней ну, как-то разъяснить с учетом своего опыта и знаний. А Донбасс – это ситуация, которые люди защищают свои земли, свой дом, которые не согласны с той политикой, которая навязана украинскому народу коллективным Западом. Навязана. И сегодня Украина – это страна без суверенитета. Мне жалко, конечно, сегодня украинских руководителей, которые делают эти глупости, потому что рано или поздно история даст ответ на все – их действия и так далее, на то, что они сделали. И сегодня деньги, которые так рьяно говорят конгрессмены Соединенных Штатов на военную поддержку, пойдут на плату военных советников, а не поддержку на социальную защиту офицеров, пострадавших в том числе и в этом конфликте на Донбассе. Вот в чем дело. И в этой игре украинский народ заложник. А сегодня Россия одна из немногих стран, которая откровенно защищает людей, предупреждает и говорит. Это люди, которые живут, это братский народ, который живет с нами. И мы не позволяем. И скажу вам честно, многие вещи из того, как разбивались на Донбассе, какая волна активности была в начале, я говорил и об этом говорю, была ошибка руководства страны. Тогда надо было бы более активно помочь на эту активность украинского народа. И, по крайней мере, защитить людей, так как это произошло, и оказали возможность проведения волеизъявления в Крыму. Вот в этом здесь мы, наверное, очень серьезно расходимся и никогда не согласимся. А что касается нацбатов и националистов, то с учетом тех коммуникаций, которые я имею, я вижу, как они уже начали перебываться, видя бесперспективность того, что происходит сегодня на Украине. Они понимают, рухнет страна, за суверенитет потеряла, скоро рухнет экономика, и дальше что? Об этом я говорил 6 лет, я вам скажу, 6 лет назад, когда я сказал, когда все это растрепут, потом придут, и используя вот эти миллиарды телезрителей через средства массовой информации, которые обладает коллективный Запад, скажут, ну что вы хотели, это братский народ, возьмите, вот, помогайте, забирайте и так далее. 45 миллионов, разрушена экономика. Какая страна выдержит потом, чтобы взять и поднять с колен такую большую европейскую страну? Но вы этого добиваетесь. Это второй способ борьбы с Россией, к сожалению.
Франц Адамович, по поводу ущемления русскоязычного населения и русского языка. Я вас очень прошу. Я полгода живу в Киеве. Здесь 3 миллиона человек живет, может быть, больше. Все говорят на русском, все говорят на украинском. Если вы пройдетесь по центру Киева, вы услышите столько много русской речи, да, что попросите политическое убежище в Киеве. Я вас заверяю просто. Господин Пианговский, скажите, удастся ли Путину продать мир в Украине на своих условиях Западу?
Ну, если эти условия... Путину мир на условиях надо продавать не Западу, а Украине. Если условия будут те, которые не устраивают украинское общество, а Украина не хочет превратиться в такой протекторат России, она хочет сохранить суверенное государство. Поэтому все эти разговоры о том, что можно через голову украинцев договориться с Байденом, они ни к чему не приведут. Мне кажется, есть... Вот наша передача пошла как-то очень конструктивно, я хочу эту линию продолжить. Может быть, давайте вот подумаем о такой возможности замораживания конфликта. Ведь это классический конфликт взаимного недоверия. Украина опасается, у нее есть ли это основание, вторжения России. Россия со своей стороны и часть населения Донбасса опасается, об этом говорил сейчас Франц Адамович, вторжения радикалов из Украины на территорию Донбасса. Ну, таких ситуаций мировых уже десятки везде. И они решают способом замораживания конфликта, введения миротворческих сил ООН по мандату. Во-первых, прекращается, потому что там несколько наблюдателей ОБСЕ, они не могут справиться сейчас с ситуацией прекращения огня. Прекращение огня и замораживание конфликта. Мне кажется, вот в этой ситуации взаимного, непреодолимого недоверия это было бы разумным решением.
Спасибо вам большое. С нами на связи были политик Франц Клинцевич и политолог Андрей Пианковский. Господа, вам огромное спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Законопроект об использовании QR-кодов и общественных местах и на транспорте Госдума может принять до конца года. На этой неделе рассмотрение проекта в первом чтении внесли в календарь заседаний на середину декабря. Пока депутаты ждут отзывы на проект от коллег из регионов, поступают преимущественно положительные. Но фактически система QR-кодов и так работает в большинстве регионов России, вызывая немало претензий у россиян. В Татарстане, к примеру, с понедельника запрещен проезд в общественном транспорте без сертификатов о вакцинации, что вызвало серьезные сбои в его работе. За ситуацией в регионах наблюдал мой коллега Иван Воронин.
Thank you. Штурм парламента по-уральски выглядит примерно так. 25 ноября в заксобрании Челябинской области рассматривали законопроекты о введении обязательных QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Противники проекта надеялись высказаться об этом депутатам лично. После локдауна в начале ноября власти региона закрыли доступ без QR-кодов в торговые центры, салоны красоты и спортивные учреждения. С 1 декабря это коснется и общепит. Так что никаких больше вечеринок до Нового года включительно. В опросе портала Superjob по Челябинску лишь 4% респондентов поддержали законопроект. Чтобы попасть на заседание, людям необходимо было за 5 дней подать заявку, прокомментировали конфликт в заксобрании. Законопроект в итоге поддержали, как и десятки других российских регионов. Отзывы в Госдуме ждут к первому чтению. Пока воспротивились только в Северной Осетии. За выступили лишь 30 депутатов при необходимых 35. 23 парламентария отсутствовали. К вечеру, впрочем, ситуация изменилась. На повторном голосовании за выступили уже 44 депутата. Глава фракции «Единой России» Тимур Артабаев подал в отставку. Источник «Кавказ Реалии» в правительстве Северной Осетии заявил, что Артабаев не обеспечил явку однопартийцев.
Благие намерения QR-кодов.
А это очередь на проверку QR-кодов в казанском метро в первый день работы нового режима. Проверка не повлияла на работу общественного транспорта, заявили в мэрии Казани 22 ноября. Правда, этому сопутствовала серия госпитализаций кондукторов, проверявших коды, с жалобами на, к примеру, сломанный нос и использование газового баллончика. В Татарстане водитель набрал полный автобус людей без QR-кодов и отвез их в отдел полиции, шутит сатирическое издание «Панорама». Перевозчику, кстати, по региональному закону положен штраф до 500 000 рублей за каждого пассажира без QR-кода. Местные власти уже пошли на уступки и готовы к выдаче кодов после первой дозы спутника. В Кремле на фоне нежелания регионов вакцинироваться опасаются за рейтинг Владимира Путина, пишет издание «Медуза». Российские власти считают его иностранным агентом. Местами рейтинг просел до 20-30%, рассказывают источники «Медузы». Поэтому Кремль пытается переложить ответственность за вакцинацию на глав регионов. А в администрации президента надеются перезапустить кампанию массовой вакцинации в интернете, где слишком уж громко заявляют о себе антиваксеры. В Кремле это опровергли. Администрация президента не занимается пиар-кампанией по вакцинации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 24 ноября врачи 11 крупнейших российских больниц для пациентов с коронавирусом опубликовали открытое письмо в адрес наиболее известных, цитирую письмо, противников вакцинации, предложив им посетить красные зоны. От лидера КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова до певца Юрия Лозы. Те заявили, что они против не вакцинации, а принуждения к ней. Новость стремительно разошлась по ТикТоку. Более 2,5 миллионов суммарных просмотров за первые сутки, где пользователи лепили ее к месту и не очень. Например, видео про колу, ментос и подсолнечное масло.
Теперь открываем наше масло и наливаем его в колу. Кстати, сегодня прочитал новость, что известные врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса.
Временами это выглядело так же внезапно, как тест рекламы в Телеграме Павлом Дуровым. На этом фоне в России продолжает расти число зараженных коронавирусом, а каждые сутки умирает более 1200 человек. Оперштаб оценивает коллективный иммунитет по стране в почти 52%, советуя стремиться к 80%. В середине ноября в Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса. За пределами континента его уже диагностировали у пациентов в Израиле, Гонконге и Бельгии.
Путин уволил главу ФСИН, в прошлом сотрудника ФСБ, и назначил на его место генерала МВД. Пытки закончатся? Об этом мы поговорим с бывшим заключенным одной из российских колоний после ленты новостей.
В Кузбассе погиб 51 горняк, 49 получили травмы. Трагедия произошла на шахте Листвяжная. По одной из версий, ее причина – взрыв метана, по другой – возгорание угольной пыли и задымление.
Метан там зашкаливал. Это было известно. Муж приходил с работы каждый день и говорил, добром это не кончится. Зашкаливал так, что все датчики там пищали. Кто виноват? Виновата компания, которая нужна только уголь. Человеческая жизнь не ценится. Вы думаете, великую зарплату они получали?
Кроме 46 шахтеров, погибли 5 горноспасателей. Одному чудом удалось выжить. Это Александр Заковряшин. Он провел ночь под землей и сам выбрался на поверхность. Мужчина находится в реанимации с переохлаждением, обезвоживанием и отравлением продуктами горения. Операция по поиску тел погибших займет до нескольких недель, заявил глава Кемеровской области. По обвинению в нарушении требований промышленной безопасности задержаны 3 сотрудника шахты. Директор, его заместитель и начальник участка. В халатности, повлекшей смерть, обвиняются 2 инспектора Ростехнадзора. Они тоже задержаны. Google, Apple, TikTok, Telegram и Meta, бывший Facebook, заставят открыть филиалы в России. А еще виртуальный личный кабинет для передачи сведений властям. Роскомнадзор внес эти компании в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети интернет. В реестр попадают организации с аудиторией 500 тысяч человек в сутки. Для этого достаточно соответствовать хотя бы одному из четырех критериев. Публиковать материалы на русском, получать деньги от россиян или российских предприятий, обрабатывать сведения о пользователях из России, либо размещать рекламу для россиян. Всего в перечне оказались 13 компаний, в том числе Twitter, Zoom, Likee, Viber, Discord, Pinterest, Spotify и Twitch. Если они не откроют филиалы в России, то их ожидает запрет на рекламу, частичное или полное ограничение доступа к сайту. Власти пытаются ликвидировать старейшую правозащитную организацию в России. Генеральная прокуратура требует закрыть международный мемориал, а московская – правозащитный центр мемориал. Власти называют обе организации иностранными агентами. Дела об их ликвидации рассматривают суды. Петиция под названием «Руки прочь от мемориала» набрала более 100 тысяч подписей на Change.org, а российские нобелевские лауреаты, экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали прокуратуру отозвать иски. По их мнению, работа мемориала, цитата, «отвечает интересам общества и российского государства».
Андрей Боровиков, один из немногих сторонников Алексея Навального, который остался в России. Ранее Боровиков руководил штабом политика в Архангельске, а теперь сидит по сфабрикованному уголовному делу. О том, как поменялась жизнь архангельского активиста после столкновения с режимом, в сюжете Артема Радыгина и Валерия Демина.
В тюрьме не сахар. И специально сюда, конечно, никому не хочется. Но убегать из России я не хотел.
Андрей Боровиков уже около года сидит в архангельской колонии за репост клипа «Рамштайн» на песню «Пусси». Среди сотен людей, репостнувших этот клип, следователи только у Боровикова нашли незаконное распространение порнографии. По словам Боровикова, сокамерники понимают, почему именно его соцсети заинтересовали силовиков. Андрей Боровиков – бывший координатор штаба Навального в Архангельске. После того, как Алексея Навального посадили в тюрьму, а все его структуры признали экстремистскими, Боровиков не уехал из России. Вместо этого он выступал за освобождение политика. По мнению родственников Боровикова, это и было для режима последней каплей.
Когда Андрей защищал ШИЭС, к этому относились с пониманием, можно сказать. Но, да, фигура Алексея Навального в данном случае, она как бы развязала силовикам руки на то, чтобы применить против него все эти противоправные действия.
Не бойтесь, друзья, счастливо!
Подъем в 6, прогулка, завтрак, затем учеба в швейном цеху, обед, перерыв, ужин, письма, отбой и через 8 часов все сначала. Так выглядит жизнь Андрея Боровикова со дня приговора. Еще полтора года такой рутины, и он выйдет на свободу. Первым делом после встречи с родными Боровиков планирует снова заняться политикой.
Я хочу, чтобы все понимали, что я не закончил, что это только начало. Я только стал более принципиален, и у меня появились свои счеты, которые нужно свести.
По словам Боровикова, на данный момент с администрацией колонии у него здоровые формальные отношения. По словам его родственников, администрация видит, что Боровикову приходит много писем от разных людей, и о нем говорят в сети. От этого больше шансов на то, что Боровиков дождется окончания своего срока без происшествий.
Силовики, они не останавливаются перед родными. То есть давно уже нет того мифа, что там матерей не трогают, там близких не трогают. Трогают всех. Вот. И я понимаю, что и ко мне могут прийти по любому поводу, и к моей матери могут прийти. Поэтому, да, есть такое опасение, что как раз-таки на таких людей теперь объявлена охота. Самый большой страх политзаключенного – то, что он остается с системой, которая его не любит один на один.
В нашей любимой России прийти вот так просто на площадь – это уже подвиг.
До уголовного дела о репосте клипа группы «Рамштайн» у Боровикова была судимость по дательской статье. Также его штрафовали за репост клипа рэпера Децла. В нем следователи посчитали кусты конопли пропагандой наркотиков. А в январе 2021 года Андрея Боровикова на 8 суток отправляли в спецприемник, потому что в ролике с хроникой нацистской Германии на его странице во ВКонтакте следователи увидели свастику. Это посчитали пропагандой нацизма.
Мой гость Нариман Османов, бывший заключенный колонии в Покрове, где он отбывал наказание вместе с российским политиком Алексеем Навальным. Именно Османов был одним из тех, кто первым для репортажа телеканала «Дождь», признанный иностранным агентом, рассказал о том, что в колонии для Навального создали специальный отряд, а заключенных заставляли издеваться над ним. Нариман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы согласились принять участие в нашей программе. Одна из главных новостей – это Путин уволил главу ФСИН Калашникова, на его место назначили, на место бывшего чекиста назначили генерала МВД. Вот, на ваш взгляд, это имеет какой-то смысл? Вот вы человек, который эту систему знаете изнутри.
Ну, наверное, мы тоже чуть-чуть постарались, чтобы его уволили. Он же приехал из Красноярска, он был... Мы знали, что он был начальником ФСБ Красноярского края. И там тоже они много беспредельничали.
А почему чекисты считаются более свирепыми или более жестокими в отношении заключенных?
Более свирепыми. Ну, у них больше полномочий просто. У них больше полномочий, они могут себе позволить многое. Спроса с них мало.
Я хотел вас спросить вот о чем. Ну, когда читаешь прессу, то считается, что... Ну, пишут о том, что иностранцы, вы же гражданин не России, а другой страны.
Да, я гражданин Азербайджана. Да,
Азербайджана. То иностранцы сидят в других колониях отдельно, а вы попали в колонию, где сидит Навальный. Как это произошло?
Я вообще попал в систему вот этой. Вот эту систему просто неправильно попал. Благодаря моей сожительнице, которая была в Москве, благодаря ее деньгам, или она отступные хотела от кого-то сделать. Ну, попал, ладно, не буду я женщину очернять. Мы с ней сами разберемся потом.
Хорошо.
Когда будет это, мы разберемся сами.
Вопрос реформы в СИН, об этом многие говорят. Конечно, это странно, да, может быть, не совсем корректно мне у вас спрашивать, как реформировать систему исполнения наказания. Но все-таки тюрьмы никто не отменит, они будут всегда, ну, потому что такова жизнь, да. На ваш взгляд, вот что, если вы готовы на эту тему говорить, что надо поменять, чтобы исчезли пытки, насилие в тюрьмах?
Надо просто соблюдать законы, которые прописаны в Конституции, наверное. Это лично мое мнение. Нигде же не написано, что нужно издеваться там этому. Но есть распорядок, есть внутренний распорядок. Это же ничего не соблюдается. Просто поменяли одно, шило поменяли на мыло. Черная зона – это другая, красная – это другая. В красной поставили козлов, их используют, и потом, после того, как использовали, они уходят и ходят так, без ничего. Их поиспользовали там, где нужно, и вперед, и они уходят в другую жизнь, а в другой жизни столько гадости, если людям ты сделал, как ты должен жить потом.
Но что надо поменять в отрядах, на ваш взгляд, чтобы человек не чувствовал себя оскорбленным и униженным?
Надо просто соблюдать законы, которые прописаны в Конституции Российской Федерации, наверное. Что если там сказано, что ты, ну, тебя осудили, ты заключенный, ну, провинился, что-то, ну, любой человек может ошибиться в своей жизни. Ладно, ты попал в тюрьму, ну, ты же должен... В тюрьме же ты не должен попадать в концлагерь. Они сделали просто концлагерь из тюрьмы. Они свои интересы, свои эти, там, свое, ну, там. Но очень странно. Некрасиво все. Что творится в России, это очень некрасиво.
Такого
не должно быть вообще. Человек осужден. Ему что? Приговор судьи, то, что там этот, Мы его осудили. Он невольный человек, но издеваться над невольным человеком никто же права не давал. Пытать его, там, оскорблять, унижать.
Но как можно сопротивляться вот тому, что если беспредел в зоне, как вы говорите?
Очень трудно сопротивляться.
Как вы выжили в этой тюрьме?
Очень. Благодаря то, что у меня фундамент нормальный. Фундамент нормальный, понятия нормальные. Благодаря своему здоровью. Я догонялся, я гипертоник сам. Плюс к тому еще, блин, я подгонял свое давление 250 на 140.
Искусственно?
Конечно.
Чтобы они что, оставили вас в покое?
Конечно. Чтобы мне выписывали справку, там это, чтобы... Им же тоже невыгодно, я же не Навальный, никто. Чтобы я не сдох. Там это, так чуть-чуть. Я себя облегчал жизнь тем, что тратил свое здоровье. И не каждый человек это может сделать, даже если захочет. Просто были такие послухи, там, утром встанешь, например, допустим, 10 сигарет, потом чефир, и туда еще 4-5 ложки этого, кофе, и у тебя давление, блин, вскакивает на... Оно у меня и так... 250 на 150, и они это.
То есть вы выживали за счет того, что гробили свое здоровье?
Конечно, да.
Спасибо вам за это общение. В Кузбассе произошла трагедия. Взрыв на шахте «Листвяжная» унес жизни 52 человек. Я приношу соболезнования родным и близким погибших шахтеров и спасателей. Вероятная причина аварии – взрыв метановоздушной смеси, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, но точные причины, конечно же, установит комиссия. Городской суд Кемерово отправил за решетку на 2 месяца директора шахты «Листвяжная», его заместителя и начальника участка по делу о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц. В Кемеровской области объявлен 3-дневный траур по погибшим. Хочется спросить, почему не во всей стране? В то же время губернатор отправил в отставку главу Прокопьевска за вечеринку в честь своего назначения на пост, которую он устроил во время траурных дней. Как говорится, хотели выпить как за здравие, так и за упокой. Авария на Листвяжной – это крупнейшая трагедия на российской шахте с 2010 года. 11 лет назад на угольном разрезе Распадская в той же Кемеровской области погиб 91 человек. В 2016 году следствие завершилось. В 2020 дело закрыли за истечением сроков давности. Ни один человек не понес уголовной ответственности. Ни один. Остается надеяться, что в этот раз гибель людей не останется безнаказанной.